Клосеву тоже такая странная именно родственная любовь, потому что человек он был изумительный, может быть, один из лучших людей, кого я знал, вот просто на грани святости. Деликатность его была необычайна, уязвимость. Смущение, которое он всегда чувствовал с людьми, поэтому вот это чувство исчезновения своего «я», как в стихотворении «нет», или потом «и вьются язычки огня вокруг отсутствия меня», он, болевой порог настолько низкий, и он был очень сентиментален, чувствителен, помните, вот как осточертела ирония, ать, как хочется детские книжки читать. Сжимается сердце, как мячик. Прощай, гутоперчивый мальчик. Каштанка, слепой музыкант, Филиппок. Кто их сочинитель, Толстой или Бог? Податель добра или Чехов? Дадим обезьянке орехов. Пусть крошечной ручкой она их берет, кладет осторожно в свой крошечный рот. Вдруг станет заглазие горячим. Не выдержим мы и заплачем. Пусть нас попрекают ненужной слезой, но котика жалко и волка с лисой промчались железные смерчи, и нету нигде гутоперчи. Совершенно гениальный стих. Смотрите, как проведена вот эта тема гутоперчивого мячика, который сжимается. Ну, в общем, читаем невидимую балладу. Стихотворение очень легкое на первый взгляд, очень простое. Баллада – вообще любимый мой жанр, который дает автору самые лучшие возможности создать стык стиха и прозы, иронии, стилизации, лирики пронзительной. Но «Невидимая баллада» – это вообще такой абсолютный шедевр. «Хлебнуть на поминках водки зашел Иванов, сосед, когда я от злой чахотки скончался в 20 лет». Тканью с Христом распятым накрыт сосновый гроб, покоем и распадом мой опечатан лоб. Сидели рядком лютеране, и даже не пахло вином, лишь слезы они утирали суровым полотном. Аптекарь Герберт Бертраныч, сапожник Карл Иоганныч, пекарь Готфрид Стефаныч, Берта Францевна Шульц, гулящие две мамзели из заведения Эльзас, вишоны, шоны зели, шептали, прослезясь. Он вместо квартплаты Берте, хозяйки злой, как черт, оставил на мольберте неконченный натюрморт. Прекрасен, а в рот не сунешь, булки ломать с колбасой. Ах, бедный, бедный юнош, голодный и босой. Ах, кружева, кружева развязались в тетрадях его поэм. Ужасно последняя запись, окончу, когда поем. Спасителем распятым сосновый гроб накрыт, охваченный распадом покойник говорит: «Не мучьте Иванова, налейте шнапса ему, а жителю мира иного не надо ни к чему. Аптекарь ваших зелий, сапожник ваших штиблет, и прелести мам зелий уж не прельщают, нет. Пекарь, к чему ваши булки, душам свободным от тел? На острове в Петербурге остров мой истлел. Я был ученик портного, мечтой в империях паря. Не мучайте Иванова, налейте стопоря». А после того, как истлела вся бывшая плоть уже, то есть после распада тела, что делает-то душе? Без губ чего вы споете? Без рук какое шитье? А все ж душа на свободе опять взялась за свое в небе того же цвета, что грифель карандаша. Невидимое вот это выводит душа. Это, конечно, автоэпитафия, потому что для Лосева тема смерти была одной из самых так напряженных и самых его неотступно притягивавших. Но, собственно, когда смертью запахло по-настоящему, он действительно проявил удивительное мужество. Он тогда же говорил, что как оказалось, а я стоял и думал, что за легкость. Как оказалось, эта весть легка. Он с абсолютной исповедальностью об этом сказал. Легкость, потому что он же говорил, да, там, что младенцу жаль своих ресничек, слезок, там чего-то. Да, вот старику действительно приходит август, кончить старика. Да, в военном камуфляже приходит Август кончить старика, а старик не удивляется и даже чему-то улыбается слегка. А по мере приближения к старости он как-то все легче относился к этой теме, но по большому счету его очень занимал вот этот парадокс. Мы видим, что мир сотворен. Мы не можем не видеть присутствие Бога. Бог все время очень громко говорит о себе в каждой детали. Но представить бессмертие мы не можем. Мы все время задаем этот вопрос: без рук, без губ чего вы споете, без рук какое житье? Какова будет форма существования души и как смириться с этой ее невидимостью? Потому что в небе того же цвета, что грифель карандаша, невидимое вот это выводит душа. И цвет петербургского неба действительно даже и днем цвет грифеля, там, Слава Житинского, да, когда вечер начинался в декабре после завтрака, вот это действительно удивительное чувство невидимого присутствия. И, кстати говоря, Слуцкий, и всегда, когда он снится, а снится он довольно часто, есть ощущение, что он тут, что как-то он может что-то подсказать, сказать. Я думаю, что посмертное бытие, оно вроде вот как книги, оно не постоянное пребывание, да, от такой вечности с ума сойдешь, все время быть живым. Это как книга, тебя снимают с полки, и тогда ты говоришь. Это как-то срабатывает, но непостоянное присутствие. И вот Лосев в этих мечтах о невидимом присутствии, он удивительно точно стилизует шарманочный мотив. Это очень петербургское стихотворение, и оно и поется на мотив шарманки. Я думаю, самый очевидный предшественник Лосева – это Шефнер, которого он любил, который, кстати говоря, жил на соседней площадке и которому посвящено первое стихотворение Лосева. Когда ему было 5 лет, он сочинил «Вадим, мы вас едим». Когда Шефнер пришел в гости, на самом деле Шефнер – поэт метафизически очень глубокий и в каком-то смысле религиозный, впитавший, конечно, и абориутские корни, я об этом много раз говорил. И именно Шефнеру посвящено стихотворение «Последний кабак у заставы», которое то у него тоже есть такое, все, чего нет на картине, ему испытать суждено, у Лосева парафраз на эту тему. Вот шефнеровская принципиальная негромкость, отсутствие патетики, постоянная память о смерти, тема памяти, и при этом пронзительно жалкая вот эта мелодия шарманки, мелодия петербургских окраин. Шефнер еще застал шарманщиков. Это каким-то волшебным образом перешло к Лосеву. Конечно, Петербург, причем этот Петербург, лютеран, немцев, портных и сапожников, этих Карл Иванычей, этих Ивановых, которым налить стопоря. Петербург гоголевско-достоевский и прошедший через возгонку Серебряного века, он здесь различим в каждом слове. Что еще очень важно, что Лосев при всей своей культурности – это поэт абсолютно современный и сиюминутный. Его культурность не мертвая, не мраморная, не античная и не библиотечная. Это естественное для питерского поэта, для питерского человека, вот это вот то, что есть в петербургском воздухе, то, что в Москве многократно уничтожено, вытоптано, и, в общем, в Москве совершенно непонятно. Когда ты дышишь сырым петербургским воздухом, ты вдыхаешь эти 3 века петербургской культуры, которые, я не знаю, как они сохранились. Может быть, потому что действительно гранит Петропавловки – это явление не только государственное, но и эстетическое в каком-то смысле. Хотя эстетика государства тюрьмы, эстетика закона, желтизны правительственных зданий, кюстиновская такая – это, конечно, не может породить поэзии. То, о чем говорила Куджава, нужен гранит наш в свидании с Бонапартом, чтобы остужать горячие головы. Но, тем не менее, вот может быть, именно не столичное положение Питера, его утрата им столичности спасла вот эту провинциальность петроградской страны, тихую кротость этих чердаков и трущоб, этих улиц. И, конечно, Лосева спасло то, что он начал так поздно. Вот говорили, свои плохие стихи Слуцкий пишет, а Самойлов просиживает в кабаке. Вот Лосев действительно потратил первые 40 лет жизни на все плохие стихи, которые мог бы написать. Но он в это время летал как журналист по командировкам, работал в «Костре», потом работал в «Ардисе», где очень не любил работать. Но и защищал диссертацию, устраивался преподавателем. А гениальные стихи пошли с 40-50 лет. Вот это удивительное свойство поэта, который под страшным напряжением и долго рос, чтобы потом случился этот поэтический взрыв. Этот, по его собственному определению, чудесный десант. Я не знаю более утешительной поэзии, более человечной, более сентиментальной, чем поэзия Лосева. И при этом она мужественна, в ней есть стоицизм, в ней есть благородная насмешливость. Это поэзия, которая для нашего времени целительна, как кислород. И поэтому всем, кому не хватает этого кислорода, я Лосева от души рекомендую. А мы услышимся через неделю. Пока.